рассказала моя коллега Дарья Жарова. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Микрофон Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Вот о чем мы вам расскажем в течение ближайшего часа. В результате взрыва в столице Уганды Кампале во время трансляции чемпионата мира по футболу погибли более 60 человек. На востоке Боснии накануне прошли траурные мероприятия в память жертв трагедии в Сребренице. Женевские переговоры по Кавказу на грани срыва. Вас ждет очередной репортаж из серии «Новые лидеры». Сегодня речь пойдет о Вячеславе Лысакове, председателе общественной организации автовладельцев «Свобода выбора». В эфире «Свобода в полдень». По меньшей мере 60 человек погибли при взрывах Кампале, столице центральноафриканского государства Уганда. Десятки людей ранены. Среди жертв есть гражданин США. Взрывы, в совершении которых подозревают сомалийских боевиков, произошли в толпе болельщиков, собравшихся посмотреть по телевидению финальную игру чемпионата мира по футболу. С подробностями мой коллега Валентин Барышников. Он сейчас в прямом эфире. Валентин, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Лейла. По данным властей Уганды, есть данные о том, что предположительные сведения о том, что, возможно, взрывы совершили смертники. Они взорвали бомбы действительно в толпе людей, которые собрались посмотреть по телевидению игру, заключив финальную игру чемпионата мира по футболу между Испанией и Нидерландами. Одно нападение было совершено в спортивном клубе, клубе для регби, где толпа болельщики сидели на улице перед большим экраном, и там погибло большинство людей. Также был неподалеку совершен взрыв в ресторане, где к тому же находились американцы из церковной группы, прибывшие из Пенсильвании. По последним данным, в общей сложности погибли 64 человека. Западное агентство с места события приводит довольно страшное описание того, что там, как выглядят эти места взрывов. Давайте послушаем свидетельство одного из очевидцев.
Мы смотрели футбол, и когда оставалось минуты три до конца матча, взрыв произошел здесь, первый, и он был такой громкий. Я сидел там, и тогда произошел второй взрыв, и там были убиты почти 50 человек.
Вот это описание того, что происходило, одного из очевидцев, который рассказал об этом агентству Рейтер. Местная полиция заявила, что опасается, что за взрывами стоит сомалийская группировка, исламистская группировка «Аш-Шабааб». Известно, что эта группировка обладает некоторыми связями с Аль-Каидой, и в нее входят такие боевики, которые воевали в Ираке, Афганистане и в Пакистане. И одновременное нападение, которое произошло в двух местах одновременно, причем, по всей видимости, это было нападение смертников, это тоже такое типичное нападение для Аль-Каиды. И если окажется, что эти подозрения не беспочвенны, это будет первое нападение группировки Аш-Шабааб за пределами Сомали. Почему, собственно, опасаются, что Аш-Шабааб могла совершить это нападение? Известно, что Аш-Шабааб недовольны тем, что Уганда, как и некоторые другие страны, направляют войска в состав миротворческих сил Африканского Союза, которое поддерживает очень слабое сомалийское правительство в борьбе как раз с исламистскими группировками. И хотя власти, руководство этой группировки Аш-Шабааб не признало впрямую о том, что то, что она совершила эти нападения. Однако лидер группировки заявил, что Уганда наш враг, и все, что заставляет их страдать, делает нас счастливыми. Это заявил лидер этой группировки, и власти США пообещали уже угандийскому правительству любую поддержку и помощь в том, чтобы найти и наказать тех, кто совершил взрыв. Лейла.
Валентин, спасибо. Это был мой коллега Валентин Барышников с подробностями о трагедии в Уганде, где в результате взрывов погибли более 60 человек. Продолжается программа «Свобода в полдень». Более 40 тысяч человек собрались в воскресенье на мемориальном кладбище Поточары близ Сребреницы на траурной церемонии, посвященной 15-й годовщине массовых расстрелов мужчин и мальчиков из этого городка в Восточной Боснии. боснийскими сербами. Под командованием генерала Ратка Младыча было убито около 8 тысяч мусульман, рассказывает корреспондент Радио Свобода на Балканах Айя Куги.
На мемориальном кладбище Поточари теперь 4524 могилы. На 15-ю годовщину трагедии было похоронено 775 жертв. Это самые масштабные похороны с тех пор, как 7 лет назад в 3 километрах от Сребреницы был создан мемориальный центр. Большинство похороненных в воскресенье останков вывлечены из массовых захоронений и опознаны лишь помощью анализа ДНК. На траурной церемонии присутствовали высокие представители стран Европы, премьер Турции, президент и премьер-министры соседних государств, в том числе и президент Сербии Борис Тадич. Там было зачитано послание президента США Барака Обамы, в котором он признает, что международное сообщество не сделало все, чтобы предотвратить геноцид в Сребренице. С противоречивыми чувствами встретили родственники жертвы президента Сербии Бориса Тадича. Часть людей приветствовала его, но массе слышно было и сильное негодование. А где генерал Младич? На венке, который возложил сербский президент, было написано «Невинным жертвам». Он заявил журналистам. Эта трагедия не может быть забыта. Страница истории не может быть закрыта до тех пор, пока не будут найдены и не предстанут перед судом все виновные. Я, как президент Сербии, никогда не откажусь от поисков тех, кто совершил это преступление. Прежде всего, от поисков Ратко Младича. Только тогда буду считать, что я завершил часть своего дела. Тогда мы сможем протянуть друг другу руку и продолжить жить как нормальные люди, как мы жили когда-то. Многие мусульмане Боснии считают ответственными за резню в Сребренице не только боснийских сербов, но и Сербию. Долгое время сербы отрицали сам факт расстрела мирных жителей этого боснийского городка. 5 лет назад, когда Борис Тадич также присутствовал на траурной церемонии Поточары, он принес извинения за преступления, которые совершили сербы. Самой старшей жертве, похороненной в воскресенье, во время гибели было 78 лет, а самые младшие – два мальчика в возрасте 14 лет. У Зинеты Габелич, матери одного из подростков, были убиты все родственники мужчины. Я хороню мужа и сына. Ему было 14 лет. И 4 братьев, их сыновей и сыновей сестры. Мой Рияд в своих 14 лет в Сребренице имел так много несбывшихся желаний и надежд, а его убили. Массовое убийство жителей Сребреницы – крупнейшее преступление Европы со времен Второй мировой войны. Международный суд это массовое убийство квалифицировал как акт геноцида. Айя Куги для Радио Свобода, Белград.
Продолжается дневная информационная программа «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12 часов 15 минут. Настало время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Махачкале в результате обстрела погиб милиционер. Ранены еще 2 человека. Таганский районный суд Москвы, как ожидается, вынесет сегодня приговор организаторам выставки «Запрет на искусство» Юрию Самодурову и Андрею Ерофееву. В Москве при получении взятки в 70 тысяч долларов задержан помощник депутата Виктор Сахацкий. Число жертв взрыва в столице Уганды Кампале превысило 60. Ситуация на юге Киргизии стабилизируется, сообщают власти страны. Испания стала чемпионом мира по футболу. Правящая демократическая партия Японии потерпела поражение на выборах в Верхнюю палату парламента. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. 14 часов 7 минут. Не пропустите программу «Свобода в клубе Артефакт». Вот главная тема. Общепит Микоян и советская кухня. Что осталось на современном столе из советского кулинарного мира? Как связаны еда и политика? Вот некоторые гости программы. Ирина Глущенко, автор книги «Общепит Микоян и советская кухня». Кирилл Мартынов, преподаватель Высшей школы экономики. Поэт Лев Рубинштейн. Ведет программу Елена Фанайлова. В эфире «Свобода в полдень». Женевские переговоры по Кавказу на грани срыва. С таким заголовком вышла газета «Время новостей». Сегодня посредники от Евросоюза, ОБСЕ и ООН прибудут в Южную Осетию уговаривать эту республику не поддаваться примеру Абхазии и не покидать процесс женевских консультаций по безопасности на Кавказе. Тему продолжит наш обозреватель прессы Надежда Перцева.
Этот формат переговоров был создан после вооруженного конфликта августа 2008 года, и в нем наряду с представителями международных организаций участвуют делегации Сухуми, Цхинвали, Вашингтона, Москвы и Тбилиси, уточняет издание. «Мы поддерживаем абхазскую сторону в их решении приостановить участие в дискуссиях. Если к 12 июля нам не предоставят новый проект документа о неприменении силы, следующего раунда не будет. За 11 раундов международные организации ничего не смогли сделать», объявил постпред президента Южной Осетии Борис Чучеев. Реакцию Тбилиси на это интервью «Время новостей» высказал грузинский вице-премьер, государственный министр по реинтеграции Тимури Якобишвили. По его словам, эти тексты пишутся в Москве. Собеседник газеты уверен, что это делается в отместку за то, что посетивший Тбилиси 5 июля госсекретарь США Хиллари Клинтон назвала территорию Абхазии и Южной Осетии оккупированными. В ответ на ее слова МИД России объяснил, что на территории Грузии нет ни одного российского военнослужащего. Насколько важны эти переговоры, я попросила прокомментировать эксперта по Северному Кавказу Ивана Сухова.
Они важны, потому что нужно сохранять какие-то отдушины. А по сути дела, я боюсь, что там, в общем, такой тупик, потому что, ну, стороны не согласны признать правоту друг друга в самом главном. Да, Грузия никогда не согласится. И, видимо, большая часть международного сообщества никогда не согласится на идею независимости этих двух образований. А эта идея, и это часто упускается из вида западными наблюдателями, она не просто придумана в Москве и навязывается из Москвы. Вот тут как раз все дело в том, что люди, которые живут на территории Южной Осетии и Абхазии, не хотят никакой реинтеграции. Вот когда это изменится, и если это изменится, если Грузия или какие-то другие внешнеполитические по отношению к Южной Осетии и Абхазии акторы найдут способ это отношение людей изменить, тогда, возможно, появится перспектива. А так нужно сохранять, беречь и умножать любые дырки в этом заборе, который появился после войны, в общем-то, существовал и до этого, но после войны превратился просто в железобетонную стену. И каждая отдушина, она, конечно, важна, и нужно стараться, чтобы она не закрывалась.
Подчеркнул Иван Сухов. Посредников заботит не только судьба женевских дискуссий, продолжает «Время новостей», но и то, какую стратегию Грузия изберет по отношению к Абхазии и Южной Осетии. Грузины сейчас предлагают план вовлечения путем сотрудничества. Верховный комиссар Евросоюза по международным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон готова помочь грузинам в этом. Евросоюз поддерживает подход, базирующийся на выстраивании доверия и облегчении контактов между людьми. Конец цитаты. Иван Сухов продолжает.
Ну, в Грузии есть министерство, которое занимается всеми этими вопросами реинтеграции, и есть программа вовлечения через сотрудничество. Конечно же, они будут стараться это делать, но, к сожалению, очень многие вещи определяются чисто силовыми факторами, и трудно как-то развить программу вовлечения через сотрудничество, когда у тебя есть кордон военный на административной, ну, на фактической границе между Абхазией и Грузией и Южной Осетией и Грузией. Можно, конечно, пытаться уговорить руководство Абхазии и Южной Осетии на участие в каких-то экономических и социальных программах, которые, кстати, существовали до войны 2008 года. И, кстати, в этом случае больше было их как раз в Южной Осетии, чем в Абхазии. Абхазия была более закрыта, а Южная Осетия более открыта в силу просто рисунка границы и в силу наличия этих грузинских анклавов на территории Южной Осетии. Если попытаться как-то это возобновить, то, наверное, что-то можно сделать. Но это очень сложно сделать, еще раз повторяю, когда есть закрытая граница, закрытый кордон военный между этими территориями и, собственно, Грузией. И когда есть жесткая политическая воля России, которая она, в общем, без труда, скажем так, навязывает и руководство Абхазии и Южной Осетии, политическая воля, которая подразумевает, что эти контакты неуместны и нежелательны. Эта программа хорошая, она, судя по всему, Грузия даже пытается ее распространить на пока теоретически, гипотетически в плане идеологии. Она хотела бы вовлечь, наверное, даже, возможно, и какие-то регионы северокавказские, судя по, например, Черкесскому съезду в марте в Тбилиси. Но пока она такая немного воздушная, к сожалению.
Полагает эксперт по Северному Кавказу Иван Сухов. Однако представители оппозиции Грузии считают, что любая концепция по Абхазии и Южной Осетии провалится без позитивного отношения к ней России. По мнению бывшего представителя парламента Нино Борджанадзе, Россия один из гарантов урегулирования, поэтому Тбилиси должен сначала улучшить отношения с Москвой, пишет газета «Время новостей». Надежда Перцева для Радио Свобода, Москва.
Радио «Свобода» в информационных программах представляет цикл «Новые лидеры». Этот спецпроект нашей радиостанции с сайта свободанews.ру посвящен тем, кто успешно борется за свои права и в начале 21 века действует в духе перестройки. Это разные люди – искусствоведы, инженеры, экономисты, предприниматели. Почему они и через 25 лет пользуются и дорожат достижениями перестройки сильнее, чем большинство их сограждан? Как на наших героев повлияли события 90-х и нулевых годов. Герой сегодняшнего репортажа – автолюбитель Вячеслав Лысаков. Он всегда предпочитал праворульные автомобили. В 2005 году Лысаков устроил самую массовую акцию автомобилистов в защиту правого руля. Сейчас он входит в экспертный совет Комитета Госдумы по транспорту и остается, по мнению многих автовладельцев, самым влиятельным лоббистом их интересов в стране, рассказывает корреспондент Радио «Свобода» Елена Власенко.
Вячеслав Лысаков работал в бригаде скорой помощи, был матросом, массажистом, огранял алмазы, а в итоге стал главным защитником прав автомобилистов в стране. Случилось это в мае 2005 года. Тогда власти были готовы фактически запретить автомобили с правым рулем. А Вячеслав Лысаков как раз на таких всю жизнь и ездил. Даже называет себя дедушкой праворульного движения. С помощью интернета он связался с любителями правого руля, и вместе они провели всероссийскую акцию протеста в 50 регионах России. Вскоре после акции Вячеслав Лысаков создал межрегиональную общественную организацию «Свобода выбора», которая защищает права автомобилистов и пешеходов, говорит Вячеслав Лысаков.
Перезагрузка моей жизни произошла в 2005 году. Я узнал о том, что 19 мая 2005 года будет заседание российского правительства, и в повестке дня будет обсуждение проблем нашего многострадального уже тогда автопрома. И промелькнуло информации, что будут запрещены праворульные автомобили. А я владелец праворульных машин, я фанат. Вот меня, как автовладельца, оскорбила такая возможность правительственных чиновников распоряжаться моим имуществом, моими предпочтениями, моими симпатиями, в том числе техническими. Я обратился с предложением сначала к москвичам, вот выехать в этот день на улице, подъехать к Белому дому, включить там аварийки, фары и продемонстрировать, что мы граждане, а не гвоздики, которые можно по шляпку вбивать. Я написал, обращаясь к жителям других регионов, сделал то же самое, выехать местным администрациям, для того, чтобы просто дать знак федеральному центру в Москве, что вот есть некая сила, которая готова на протест.
Праворульные автомобили в итоге не тронули, а Вячеслав Лысаков со дня акции занялся общественной работой. Как сам он признается, идеал для него – гражданская активность времен перестройки.
Ходил на массовые митинги на манеже, которые собирали там десятки тысяч людей. Конечно, это ощущение, эти воспоминания, они греют сейчас душу, но они оказались, к сожалению, нереализованными. После ожидания того, что все будет нормально в плане гласности, прозрачности, пошло все немножко в другую сторону. Но я помню до сих пор для огромной очереди за газетами, что было совершенно дико для нас, когда люди с утра там вставали, стояли по часу, я сам стоял в очередь по часу, чтобы взять газеты, почитать стенограмму выступления наших первых депутатов, когда люди смотрели до утра телевизор, приходили на работу совершенно не выспавшиеся, но счастливые.
Как же так получилось, что из десятков миллионов автовладельцев нашелся лишь один, который сумел защитить правый руль? Вячеслав Лысаков, с одной стороны, искренне возмутился, а с другой не побоялся бросить все свои занятия ради общественной деятельности.
Был никто, и звали меня никак. Я это начинал с нуля, не имея никакой ни финансовой поддержки, ни организационной, ни имиджевой, вообще никакой. Все с нуля делалось. Без копейки денег, и сейчас так это делается. На одном энтузиазме.
От массовых акций к диалогу с властью. Такова, по мнению Вячеслава Лысакова, схема борьбы за права. При этом ни в какую партию он, как сам уверяет, вступать не собирается.
Понял, что время акций массовых прошло. У нас появились рычаги воздействия, перешли к парламентским методам работы. Они не так эффектные внешне, но они более эффективны. Но это каждодневный труд с бумагами, это переговоры, это посещение Госдумы, это диалоги с депутатами, руководителями ведущих комитетов Госдумы, как это ни странно. Я состою в двухпартийных проектах «Единая Россия», «Гражданский контроль». И это проект «Безопасные дороги». Они используют меня как бренд, я использую их, понимая, что за ними административные ресурсы. ресурс. Позиция первоначальная моя была немножко другая. У меня было тесное общение с УГФом, с Гарри Каспаровым. Потом я вышел из проекта «Другая Россия», в котором участвовал. Осмотрел кухню немножко изнутри, очень критично к этому отнесся. Я понял, что я, например, никогда не пойду на столкновение с органами правопорядка для того, чтобы засветиться, для того, чтобы заработать очки, потому что тогда пострадают люди. За все 10 акций у нас не пострадал ни один человек. Я никогда не шел на конфликт, я всегда шел на диалог, договариваться, смотрел в глаза руководителю ОМОНа, я ходил к руководителям ГУВД, я убеждал их, что мы не экстремисты. Это не было соглашательством, это был открытый диалог.
Утверждения Вячеслава Лосакова могут, конечно же, показаться спорными, но схема от митинга к диалогу пока работает. Вячеслав Лосаков уверен, каждому в России стоит быть активнее и использовать все возможности мирного воздействия на власть.
Полное неверие в то, что можно существующими инструментами общественными, политическими, демократическими, парламентскими что-то изменить, можно изменить, но этими инструментами надо работать. Критиковать их легко, ими надо работать. И активность избирателей на местных выборах, муниципальных выборах, это очень много зависит. Люди этого не хотят понимать. Нигилизм правовой и социальный пессимизм присущ вообще российскому человеку, потому что мы привыкли к тому, что за нас все кто-то решит и сделает. Активность может выражаться в участии в митинге, может быть в участии в деятельности общественной организации, может быть написание обычной жалобы. Если приходит в месяц 10-20 жалоб, никуда не денется надзорные органы, начнут проверять в любом случае. Но люди почему-то считают, что вот да, плохо, но вот плохо и все. Не выполняя даже минимальных гражданских обязанностей.
Автолюбитель Вячеслав Лосаков прошел путь от организатора массовых акций протеста до советника Комитета Госдумы по транспорту. Он уверен, что именно такая последовательность правильная. Сейчас он, пожалуй, самый влиятельный лоббист интересов автомобилистов в стране. Елена Власенко, Радио Свобода, Москва.
Новые лидеры России. Корреспонденты «Радио Свобода» лично познакомились с этими героями в Калининграде, Москве, Химках, посещали акции или круглые столы, которые они устраивали. Спецпроект о новых лидерах на сайте www.svobodanews.ru представлен под заголовком «Кто против революции в России?». На нашем сайте вы также можете найти видеоверсию этого сериала.
Американский час на Радио Свобода. Еженедельный портрет американской культуры. Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной.
Часов 7 минут не пропустите программу «Время гостей». В чьих руках реальная власть? Почему выросло количество россиян, считающих, что культ личности Владимира Путина существует, а позиции Дмитрия Медведева укрепляются? О том, как на общественное мнение влияет реальная и виртуальная политика, рассуждают гости Анны Качкаевой. Наталья Геворкян, журналист, один из авторов первой книги о Путине от первого лица, и Иосиф Дзелашинский, профессор Высшей школы экономики. А вот главные темы второй части нашей программы. Испания стала чемпионом мира по футболу, который накануне завершился в ЮАР. В Италии вышла в свет книга «Свободное падение». Ее автор Николай Лилин, снайпер российского спецназа, участвовавший во второй чеченской кампании с 1998 по 2000 год. И Таганский районный суд Москвы признал виновными организаторов выставки «Запретное искусство» Юрия Самодурова и Андрея Ерофеева. Об этом сразу после краткого выпуска новостей в 12 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Таганский районный суд Москвы сегодня признал виновными в разжигании религиозной и национальной розни организаторов выставки «Запретное искусство» Юрия Самодурова и Андрея Ерофеева. В Махачкале в результате обстрела погиб милиционер, ранены еще два человека. Ранее в Дагестане были обстреляны автомобили старшего помощника прокурора Хасавюртовского района и начальника районной криминальной милиции. Ранения получили три человека. В Москве апелляционный суд обязал оппозиционного политика Бориса Немцова опровергнуть две фразы из доклада о столичном мэре. Суд также постановил выплатить жене Юрия Лужкова, Елене Батуриной и компании «Интека» компенсацию морального вреда в размере 60 тысяч рублей. В Москве при получении взятки в 70 тысяч долларов задержан помощник депутата Госдумы России Виктор Сахацкий. Как сообщили в пресс-службе Департамента экономической безопасности МВД, деньги были переданы за организацию депутатского запроса с требованием прекратить финансовую проверку одного из московских клубов. Число жертв взрывов в столице центральноафриканского государства Уганда-Кампале превысило 60. Как сообщили в полицию, оба взрыва произошли в ресторанах. Среди погибших есть иностранцы, в том числе один гражданин США. В ЮАР завершился чемпионат мира по футболу. Чемпионом стала сборная Испании. В финальном матче она победила команду Нидерландов со счетом 1-0. В Боснии вчера были захоронены останки 775 недавно опознанных жертв трагедии в Сребренице. В воскресенье исполнилось 15 лет со времени расстрела около 8 тысяч мусульманских мужчин и мальчиков военными формированиями боснийских сербов. Президент Афганистана Хамид Карзай намерен просить ООН о сокращении так называемого «черного списка лиц», связанных с движением «Талибан». В Японии подведены итоги голосования на выборах части Верхней палаты парламента, которые прошли в воскресенье. Правящая демократическая партия потерпела поражение и утратила большинство в Верхней палате.
С новостями вас знакомит моя коллега Дарья Жарова. Вы слушаете дневную информационную программу «Свобода в полдень» в эфире Лейла Гениатуллина. Сегодня Таганский суд Москвы признал виновными устроителей, проходившей 2 года назад в музее Сахарова выставки «Запрет на искусство». Кураторов Юрия Самодурова и Андрея Ерофеева обвиняют в разжигании религиозной вражды. Многие деятели культуры называют процесс возмутительным и выступают в защиту подсудимых, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
В 2004 году состоялся суд над организаторами выставки «Осторожно, религия». Теперь пришла очередь проекту «Запрет на искусство». Произведения актуального искусства показывали все в том же Сахаровском центре, и один из подсудимых, тот же Юрий Самодуров. В том и другом случае некие граждане, объявившие себя православными, сочли, что их вера оскорблена. И вот комментарий известного художника-карикатуриста Андрея Бельжо.
Хотят посадить двух симпатичных мне людей на 3,5 года за то, что они сделали выставку. Вот эти вот картинки, которые были там в 2007 году, я там, кроме креативных, забавных, интересных ходов, которые, наоборот, говорят о том, что в нации что-то непонятно, и непорядок с религией, с духовностью и так далее. Вот о чем говорят эти картинки. Они не призывают к разжиганию вражды, но те люди, которые не видят, у них отсутствует абсолютно абстрактное мышление. Это свидетельствует о абсолютном ханжестве, об абсолютном кощунстве. Нельзя человека посадить за картинку. Там ничего плохого нету. Если из оклада Божьей Матери вываливается черная икра, то это не говорит о том, что художник плохо относится к религии и к Божьей Матери. Это говорит о том, что в этой стране поклоняются больше всего черной икре. Вот о чем говорит художник, обращаясь в то же время к деятелям Русской Православной Церкви.
Руководитель клуба региональной журналистики Ирина Ясина считает, второй по счету судебный процесс – это тревожный для общества симптом.
Россия становится все менее и менее светским государством, становится из моды нормой быть клерикалом. На самых верхах люди, даже неверующие, наверное, делают вид, что они глубоко религиозны и воцерковлены. И уже настоящей религии, искренней религии, места остается все меньше. А искренняя, настоящая религия, с моей точки зрения, это то, что дает человеку думать и любить так, как он хочет. Ну что сказать, мы катимся в какой-то средневековый, абсолютный, почти инквизиционный бардак.
С каким-нибудь периодом российской истории, если иметь в виду эту ситуацию, эту историю, это можно сравнить?
Ну да, православие, самодержавие, народность в чистом виде. Только тогда это середина 19 века, а сейчас скоро будет середина 21-го, а мы все вот никак не откачуем в цивилизацию.
Своими настроениями делится художник Дмитрий Врубель, известный тем, что в своем творчестве всегда четко реагирует на события общественной жизни.
Полное ощущение, что я откатился на 20 лет назад, вокруг Советский Союз, опять преследуется современное искусство. Мы одной ногой стоим в Советском Союзе, а другой ногой уже в Иране, где современное искусство и все, что человек хочет делать свободно, запрещено законодательно. Это называется тоталитаризм.
Напомним, выставка «Запрет на искусство» была собрана из работ, которые, по соображениям внутренней цензуры, отказались показывать государственные художественные музеи. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
По нашей просьбе корреспондент «Радио Свобода» Мелани Бачина поинтересовалась у жителей Томска, могут ли быть в искусстве запретные темы.
Нет, конечно. Потому что, на мой взгляд, искусство – это свобода. И часто люди, которые пишут, рисуют, они порой опережают свое столетие, опережают нас. Они как не из мира сего, и они, у них особый взгляд на многие темы. Да? Когда у человека есть свобода, выражает свою собственную мысль, это шанс для всех нас, для того, чтобы посмотреть на себя со стороны.
Вообще-то, с моральной стороны, конечно, должны быть. Ну, надо все грамотно, честно подходить к этому чисто. Может быть, не смотри. Вот если есть такая, я просто не смотрю, на выставки такие не хожу. Не хожу, если там что-то есть такое.
Я думаю, что, конечно, должны быть какие-то темы запретные. Не все же на показ можно показывать. Все, что касается, как сейчас называется, это эротика. И я считаю, что это, ну, как бы не то, что эротика, а порой даже бывает порнография. Я считаю, что это не стоит показывать сильно. Потому что молодежь по-разному это понимает. И как бы это отрицательно сказывается на воспитании подрастающее поколение.
Да нет, конечно. Искусство как? Каждый художник видит все по-своему, отражает по-своему. А каждый видит то, что он видит. И поэтому оценить художника, сказать, это запретно, не запретно, это в принципе невозможно. Ну, мы в советские годы называли мракобесием, а потом эти картины за миллион начали продавать почему-то. То есть мы сами не знаем, что хотим. Или мы чего-то боимся. Когда боимся, да, мы запрещаем. Когда не боимся, нечего скрывать. Запрещать ничего. А когда еще запрещать, рисуй, делай, показывай, что ты, что каждый видит. А уже ценители, просто люди, просто историю оценят, хорошо ты или плохо.
Ну, я думаю, да. Какая-то жесткая порнография, отношения развратные по отношению к детям. Вот то, что я сказала, мне кажется, это очень вот, опасно.
Вот как это все показывать, то есть как бы где показывать и как показывать, это как бы, ну, каждый человек художник, он может все что угодно делать, но есть законы и тому подобное.
Ну, конечно, могут. Фашизм, например, национализм, терроризм. Ну и, конечно, это должно быть под запретом. Во всяком случае, в определенное время и для определенных категорий.
Также Теретомска отвечали на вопрос, могут ли быть в искусстве запретные темы. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
В эфире «Свобода в полдень». ЮАР. Закончился чемпионат мира по футболу. Финальный матч, который состоялся между сборными Испании и Голландии, завершился со счетом 1-0. За минуту до окончания дополнительного времени сборная Испании, забив победный гол, впервые в истории завоевала Кубок мира. С подробностями спортивный журналист Олег Винокуров.
В общем, этот матч должен был так или иначе войти в историю. Вообще, этот чемпионат, который впервые проводился в Африке, как известно, вошел в историю, ну, я думаю, по ряду, так сказать, позиций. Ну, конечно, самое главное – это окончание его, финал, ну, победа европейской сборной. Это тоже большое достижение, поскольку никогда раньше европейцы не выигрывали за пределами своего континента. И вот, наконец-то, ну, все когда-то должно случиться впервые. Вот впервые должны были Испания или Голландия стать чемпионами впервые в истории. Испанцы стали при этом первой командой, которая начала турнир с поражения. Никогда еще не получалось так, что вот команда, неудачно стартовавшая на чемпионате, в итоге победила. Но сборная Испании, конечно, по всем, я полагаю, критериям заслуживала победы. Она действительно показывала наиболее яркую игру. Вот, может быть, именно из-за того, что, проиграв стартовый матч, она уже, как говорят, в таких случаях не имела права на ошибку. И, ну, практически каждый матч, каждый следующий матч становился для нее ключевым. И так вот она дошла до финала. Получается, вроде бы по счету-то и не особенно ярко, потому что последние четыре матча были выиграны со счетом 1-0. Но по игре, конечно, сборная Испании действительно была абсолютно лучшей на этом турнире. И, в общем, исход закономерен. Хотя жизнь, она же состоит из эпизодов. Футбол, он как жизнь, все в маленьких деталях, все в эпизодах, действительно. И вот эпизод мог случиться так, мог случиться иначе. На последней минуте действительно был забит гол. Его могло не произойти, могло получиться все что угодно. Но в целом, поскольку мы говорим не об отдельных эпизодах, а о совокупности эпизодов, то В общем, все получилось закономерно и справедливо. И в этом матче конкретно испанцы были лучше своих соперников, голландцев. И вообще по турниру, как я уже сказал, они были лучше всех, наверное, более цельной командой, чем какая-либо другая. Так что, в общем, все закономерно, хорошо, и историческая справедливость там или футбольная справедливость восторжествовали, и у нас теперь есть восьмая команда, которая выигрывала чемпионаты мира, а проводятся они ни много ни мало уже 80 лет, 19 турниров прошло, вот этот элитный клуб расширился за счет сборной Испании.
Это был спортивный журналист Олег Винокуров. В эфире дневная информационная программа «Свобода в полдень», и у нас на очереди новости экономики. Их представит наш обозреватель Иван Трефилов.
Международный валютный фонд улучшил прогноз темпов роста ВВП России в 2010 году с 4 до 4,3%. Предыдущий прогноз фонда был опубликован в апреле. Эксперты МВФ также повысили прогноз роста мировой экономики на текущий год с 4,2 до 4,6%. Чистый приток частного капитала в Россию во втором квартале составил 4,5 миллиарда долларов, говорится в материалах Центрального банка. Для сравнения, в первом квартале года в стране, наоборот, отток капитала из страны превысил его приток на 14 миллиардов 700 миллионов долларов. Реальный эффективный курс российского рубля за первую половину года повысился на 9,5%, сообщил Центральный банк. При этом к американскому доллару он снизился почти на 1%, а к евро, наоборот, вырос на 18,5%. При определении реального эффективного курса рубля, в отличие от номинального обменного его курса, учитывается разница темпов инфляции в России и странах, являющихся ее основными торговыми партнерами. Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в июне выросли на 46%, а за 6 месяцев на 3% к уровню таких же периодов 2009 года, составив к началу июля 790,5 тысяч штук, сообщил Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России. Вместе с тем, еще в январе-мае в стране было отмечено падение продаж автомобилей в этом сегменте рынка на 5% в годовом исчислении. Немецкий концерн Bosch Siemens в середине 2012 года планирует открыть в городе Стрельне под Санкт-Петербургом вторую очередь своего завода, предназначенную для производства стиральных машин обеих торговых марок. Стоимость этого проекта составит 20 миллионов евро, а максимальная мощность – 300 тысяч стиральных машин ежегодно. Сейчас российский завод концерна выпускает холодильники, проектный объем производства – 200 тысяч штук в год. Комиссия правительства России по иностранным инвестициям в августе может принять решение по сделке между французской компанией Danone, одним из крупнейших в мире производителей продуктов питания, и российской компанией Unimilk, сообщил глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев. 18 июня Danone и Unimilk подписали соглашение об объединении бизнеса по выпуску молочных продуктов в России и странах СНГ. Курс доллара на сегодня 30 рублей 79 копеек, на 16 копеек ниже, чем в конце минувшей недели. Евро сегодня стоит 39 рублей 13 копеек, по сравнению с пятницей он подешевел на 3 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 25 центов.
О новостях экономики рассказал обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. Продолжается дневная информационная программа «Свобода в полдень». В Москве сейчас 12 часов 45 минут. Настало время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Таганский районный суд Москвы сегодня признал виновными в разжигании религиозной и национальной розни организаторов выставки «Запретное искусство» Юрия Самодурова и Андрея Ерофеева. В Грозном в ночь на понедельник был убит сотрудник милиции. В Москве при получении взятки в 70 тысяч долларов задержан помощник депутата Госдумы. Число жертв взрыва в столице Уганды Кампали превысило 60. В ЮАР завершился чемпионат мира по футболу. Чемпионом стала сборная Испании. Президент Афганистана Хамид Карзай намерен просить ООН на сокращение так называемого «черного списка» лиц, связанных с движением «Талибан». Следующая сводка новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте «Радио Свобода». Главные темы дня.
Запретное искусство. В ожидании приговора Юрию Самодурову и Андрею Ерофееву.
Комментарии экспертов.
Коэффициент велосипеда. Виктор Янукович получил подарок с намеком.
Право автора.
Перекресток. Журналист Валерий Панюшкин о квестах для трудных детей.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
В эфире «Свобода в полдень». Итальянское издательство «Эйнауди» выпустило книгу Николая Лилина «Свободное падение». Повествование в романе ведется от лица снайпера российского спецназа, участвовавшего во второй чеченской кампании с 1998 по 2000 год. Автор книги Николай Лилин причисляет себя к бойцам российского спецназа и неоднократно рассказывал о подробностях войны на Северном Кавказе в интервью итальянским средствам массовой информации. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Риме Всеволод Гнети.
Николай Лилин – уроженец города Бендеры Приднестровской Молдавской Республики, 1980 года рождения. Прославился в Италии своим предыдущим романом «Сибирское воспитание», изданным в 2009 году. Это произведение в этом году решил экранизировать лауреат премии «Оскара» итальянский режиссер Габриэле Сальваторес. Свой новый роман «Свободное падение» Николай Лилин написал от лица снайпера российского спецназа. Он рассказывает о своем участии во второй чеченской кампании с 1998 по 2000 годы. Автор причисляет себя к бойцам российского спецназа. Вот что сам Николай Лилин рассказал о своем новом романе в интервью итальянскому «Радио 24».
Об этой истории было сказано многое. Здесь, на Западе, 90% той информации, которую я слышал, либо ложна, либо спекулятивна. В России то же самое. Я не называл настоящие имена, точное место и время, однако всю эту историю я посчитал нужным рассказать в книге с точки зрения действующих лиц, которые реально пережили войну. В моей книге вы не найдете оправданий или осуждения. В ней описываются конкретные обстоятельства, говорится о жизни на войне, о чувствах, которые ощущаешь во время ведения боевых действий, о том, кем становишься на войне и что происходит с человеком по возвращении с войны.
Рассказ о событиях на Северном Кавказе суров и безжалостен. Сам автор фигурирует в романе под боевым псевдонимом «Колыма». «Арабы, — пишет Лилин Колыма, — захватили в плен двух наших десантников. Один уже был полумертвым, а второй был тяжело ранен, но еще жив. Один араб говорил что-то невразумительное, а остальные начали кричать и повторять религиозные изречения. Внезапно двое из них молниеносно отсекли головы десантникам и все вместе начали плясать, держа в руках отрезанные головы. Все это спецназовцы увидели на видеозаписи, захваченной у попавших в засаду боевиков», — продолжает Николай Лилин.
На войне люди, оказавшиеся в экстремальной ситуации, люди, ежедневно выполняющие тяжелую, трудную работу, сталкиваются с великой трагедией, особенно личной. Необходимо всегда помнить о том, что участники войны прежде всего воюют против себя, а уже потом против неприятеля или против какого-то коррумпированного командира. Прежде всего война ведется против себя самого. Воюющие очищаются. Ежедневно воюя с самим собой остается одной из двух, либо очищаешься, либо сходишь с ума. Ветераны войны, не сошедшие с ума и не ставшие наркоманами, преступниками или буянами, становятся чувствительными людьми, человечными, способными разглядеть то, что простые люди никогда не смогут увидеть. Именно поэтому самый ужасный приобретенный личный опыт заключается в сравнении жестокого военного времени с мирной жизнью по окончании войны. Это самый ужасный багаж, принесенный с войны, я рассказываю об этом в своей книге.
Один из таких героев в книге – командир подразделения специального назначения капитан Носов, человек, прошедший Афганистан. В одной из мечетей он бьет наотмашь по лицу муллу, свалив его на землю. Затем, облив его керосином из лампы и держа в одной руке спичку, а в другой пистолет, требует указать место, где скрываются раненые. Плачущим голосом мулла полувнятно произносит: «Там, в саду, в палатке». После этого Носов, приставив пистолет вплотную к тюрбану, в упор стреляет лежащему в голову, а выходя из мечети, бросает на труп горящую спичку. Заметив, что Колыма стал свидетелем происшедшего, глядя ему в глаза, Носов произносит: «Застебали меня эти мусульмане». К врагу Лилин Колыма испытывает полное презрение. Многие из них, пишет он о врагах, были арабами и афганцами. Босяки, нанятые для того, чтобы воевать. Все почти наркоманы. Перед боем они так накачивались героином, что когда у них заканчивались боеприпасы, они шли в полный рост на наших солдат, как зомби, с опущенными руками и широко распахнутыми глазами. Эти бедолаги проделали такой огромный путь для того, чтобы пару раз встретиться с нами в бою, а затем погибнуть, не жалует Лилин и российских журналистов. В интервью журналу «Роллинг Стоун» он заявил: «В большинстве случаев в России журналисты гибнут из-за своей собственной глупости, из-за собственной неспособности понять, в какое положение они сами себя загнали. Оставшимся в живых журналистам он дает ценные советы и практические указания».
Журналистика представила войну сквозь призму гражданского общества. И это было ошибкой, так как, если хочешь рассказать о войне, тебе необходимо отправиться туда, на передовую, быть среди людей. Попробуй выстрелить в кого-нибудь. Я разговаривал с журналистами, которые в России писали тяжелые вещи, пытались писать тяжелые вещи об армии, полагая, что они приносят пользу обществу и борются за права человека. Я им сказал: ребята, я ничего не имею против вас лично и против вашей ангажированности в пользу гражданского общества и человечества в целом, однако прежде чем писать и называть убийцами таких людей, как я, пойдите-ка убивать, убейте. Поезжайте в Чечню, подружитесь с кем-нибудь из действующих подразделений, пусть они свозят вас в горы, дадут вам подстрелить нескольких чеченцев. Когда убьешь человека и увидишь, как он упал на землю, тогда и поговорим».
Отвечая на вопрос журналиста «Роллинг Стоун» о том, убивал ли он лично и сколько раз, Лилин ответил, что это все равно, что спрашивать у проститутки, сколько у нее было клиентов. Правильнее было бы задать вопрос о том, нравилось ли ему убивать или нет. Он ответил на свой вопрос: «Иногда нравилось. Убить человека – это охота. Убийство людей, то есть охота на человека, настолько вошла в привычку, что по возвращении с войны домой бывший снайпер Колыма для успокоения нервов в течение многих месяцев берет на мушку соседей, стреляя по ним из незаряженного автомата Калашникова. В настоящее время, по словам Лилина, одно серьезное российское издательство ведет с ним переговоры о публикации его произведений в России. Всеволод Гнетий для «Радио Свобода», Рим.
Информационную программу «Свобода в полдень» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Великобритании. Там в связи с ростом числа дорожно-транспортных происшествий по вине нетрезвых водителей снижается норма допустимого содержания алкоголя в крови при вождении автомобиля. Ужесточение правил вождения вызвало широкую общественную дискуссию, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Согласно докладу Всемирной организации здравоохранения, у Великобритании один из самых высоких показателей смертности на дорогах, причина которой – нетрезвые водители. Он равен 17% от всех смертей в ДТП. В Швеции, например, этот показатель составляет 16%, в Германии – 12%, в Чехии – 3,4%. Лет 40 назад на вождение автомобиля в нетрезвом состоянии в Британии смотрели сквозь пальцы, но сейчас общественное мнение на этот счет изменилось. Тем не менее, очень незначительное меньшинство, 1-2% водителей, все еще злоупотребляет алкоголем. Британское законодательство допускает при вождении автомобиля наличие не более 80 миллиграммов алкоголя на 100 миллилитров крови. Норма Европейского Союза значительно жестче – 50 миллиграммов на 100 миллилитров. И сейчас британское правительство намерено привести законодательство в соответствие с европейским стандартом. Надо сказать, что этот шаг одобрили Британская медицинская ассоциация, Ассоциация офицеров полиции и Королевское общество по предотвращению несчастных случаев. Сторонники введения новой нормы утверждают, что она служит еще одним сигналом для водителей – алкоголь и вождение автомобиля несовместимы. По мнению парламентского совета по транспортной безопасности, новая мера может спасти не менее 65 жизней в год, как это произошло в Швейцарии после такого же снижения допустимого уровня алкоголя в крови. Однако в Британии эта законодательная мера вызвала волну критики, причем с двух противоположных сторон. С одной стороны, значительная часть общественности считает новый закон полумерой и призывает к полному запрету на вождение автомобиля даже при ничтожном содержании алкоголя в крови водителя. С другой стороны, придерживающиеся нынешней нормы законопослушные граждане считают ее изменение чрезмерно жестокой драконовской меры и полагают, что она лишь запутает водителей и окажется бесполезной. В интервью «Радио Свобода» глава Ассоциации британских водителей Найджел Хамфрис говорит об отношении членов ассоциации к новой поправке.
Нашу позицию отражает совет, который мы дали правительству – запретить вождение при любом содержании алкоголя в крови. Людям, привыкшим пить, трудно остановиться. Кроме того, практически невозможно самому определить, какой у тебя процент алкоголя в крови. То же самое количество выпитого алкоголя может вызывать различный эффект и по-разному отразиться на его содержании в крови. Реакция организма зависит от многих факторов – от времени принятия алкоголя, занимались ли вы спортом, выпили ли вы натощак или закусывали, от вашего веса, даже от того, мужчина вы или женщина. На этом основании мы считаем, что необходим полный запрет на вождение автомобиля при наличии в крови алкоголя. Мы считаем также, что любая законодательная норма является серьезным ограничением вашей свободы и вашего образа жизни.
Главный аргумент сторонников нового законодательства – оно уменьшит число жертв дорожно-транспортных происшествий. Согласны ли вы с этим?
Не уверен, что это сработает. Сторонники новой нормы умалчивают о том, что убийства на дорогах совершают в основном водители, в крови которых доля алкоголя колеблется между 50 и 80 миллиграммами. Они заявляют, что этой нормы недостаточно, чтобы заставить водителей не пить за рулем. По их мнению, водители, спровоцировавшие ДТП со смертельным исходом, после почти двукратного уменьшения нормы алкоголя в крови перестанут водить машину в нетрезвом виде. Мы с этим не согласны и уверены, что водители, привыкшие руководствоваться существующей нормой, никак не прореагируют на нововведение. Наоборот, они посчитают новый закон бессмысленным и запутывающим проблему нахождения за рулем в нетрезвом состоянии. На наш взгляд, проблему могло бы решить дальнейшее ужесточение наказаний за вождение в нетрезвом виде. Сейчас вы должны быть изрядно пьяны, чтобы у вас на 3 года отобрали водительские права. В случае, если процент алкоголя в крови у вас выше нормы, вы лишаетесь прав всего на год. Если уровень алкоголя вдвое превышает норму, права отбираются на 1,5 года. Разница невелика. Мы считаем, что в реформировании нуждается система наказаний. Необходимо также, чтобы полиция активнее устраивала проверки на дорогах, с тем, чтобы водители знали, что им не избежать наказания. Когда полиция организует массовые кампании проверок на дорогах во время Рождества, все об этом знают и очень опасаются ездить в Рождество в нетрезвом виде.
Говорил глава Ассоциации британских водителей Найджел Хамфрис. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Закончилась программа «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатульна и продюсер Наталья Гуриева. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут не пропустите программу «Смотрим телевизор». Футбол на телеэкране. О том, как болели и как смотрели чемпионат мира, говорят фотожурналист Юрий Рост и телевизионные обозреватели Юрий Богомолов, «Российская газета», Александр Мимин, «Московский комсомолец». Ведет программу Анна Качкаева. Я же с вами на этом прощаюсь. Желаю удачного дня и побольше хороших новостей. Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В нынешней голодовке протеста приняли участие жители Архангельска.
Другая Россия, другая, в смысле, отличная от официозной программы.
Всем нужно извлечь урок из кровавой истории страны.
Международный валютный фонд выделил Грузии стабилизационный кредит в размере 70
миллионов. Эта картина получила гран-при Карловацкого
фестиваля. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио.